Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я рад вас приветствовать на телеканале «Союз» на передаче «Страсти и борьба с ними». Уже очень много передач я начинаю одинаково, ну, потому что это важно, да? Что у нас с вами этот цикл передач, не только посвященный гневу, а вообще посвященный тому, что мы должны изучать основу веры, потому что это необходимо, да, для борьбы со страстями. И разбираемся с некоторыми проявлениями, общераспространенными проявлениями страстей. Мы уже изучили чревоугодие, изучили блудную страсть, изучили сребролюбие, и вот сейчас мы приступили с вами к разбору страсти гнева. Итак, у нас с вами часть пятая, 71-я наша встреча в рамках этого цикла. Вот поэтому, если мы хотим полностью разобраться со страстью, да, попробовать в себе ее увидеть, если есть, для того, чтобы покаяться, да, нам обязательно нужно изучать основу веры, это просто непременно, потому что это самое главное условие. Если мы не будем изучать веру, если мы не будем знать, как церковь верит в Спасителя, да, как правильно нам жить, да, по христианской нравственности, по заповедям, то ничего не получится. Можно только фиксировать, да, вот у меня есть падение, да, вот у меня есть грехи, но вроде бы что-то пытаемся делать, ничего не получается. Очень часто не получается, потому что у нас в самой основе трещина, да, в самой основе может быть лежать ложь, если мы неправильно о Боге понимаем и неправильно верим. Поэтому в обязательном порядке мы начинаем, должны с вами начать, братья и сестры, с изучения основ веры, чтобы мы четко знали, как верить. Тем более, что это не обязательно, кто-то может сказать, что там, мне не нужно столько передач, да, смотреть. Дорогие мои, читайте катехизис, например, да, вот классические произведения наши по богословию, например, по догматическому, если кому хочется, да? Кто любит читать, а не смотреть. Но, тем не менее, все равно это нужно делать. Итак, мы продолжаем разбирать смертные грехи и страсти гнева. Напомню, что смертные грехи – это те поступки человека, которые однозначно его отрывают от Бога, и если такой человек не покается, то, к сожалению, кроме ада ему ничего не светит в следующей жизни. За порогом смерти, да? Поэтому мы внимательно должны за этим следить и не допускать, да, в своей жизни таких проступков и такого отношения к своим делам. Был вопрос, в предыдущей передаче было, обращались к бабкам, колдунам, водили туда детей, да, для якобы лечения. И один из наших зрителей написал такой вопрос, а относится ли вот к этой самой страсти, если человек полечил, допустим, у травника, да, или там у остеопата, тут мы должны с вами различать, что понятно, что наш народ, я имею в виду любые народы, да, традиционно живущие на одной территории очень долго, не взялись откуда-то с неба, да, долго живем, есть целая история, порой бывает даже столетий, да, тысячелетий народов, живущих на одной и той же территории, и люди знают, допустим, уже опытно, давно уже знают и сохраняют, передают, допустим, знания о целебных свойствах тех или иных растений. Да, тут есть какой-то тут оккультизм или колдовство, шаманизм, ничего, да, тут Бог дал растениям обладать какой-то пользой, да, приносить какую-то пользу, обладать какими-то веществами, которые так или иначе влияют положительно на организм человека, в той или иной болезни помогает. Поэтому использование, допустим, знания трав, растений, да, свойств растений – это не оккультизм, это просто элементарное знание той природы, да, тех даров Божьих, которые есть. Если, допустим, нам нужно обратиться там, к массажу, там, допустим, да, к правлению там, костей и суставов, то это тоже относится не к оккультизму, поскольку здесь нет ни призывания нечистой силы, да, нет никакого там мистицизма, это просто воздействие на тело человека. Да. Поэтому это не традиционная медицина, да, но она не оккультная. То есть она основана на знании тела человека, да, и на знании тех растений или веществ, которые могут принести ту или иную пользу при наличии тех или иных болезней. Это мы разобрались, да, я ответил на вопрос. Давайте приступим дальше. Угроза убийства. Вообще сама страсть у нас называется человекоубийца, да, ведь? И человека можно убить не обязательно, взяв в руки оружие. И этот грех, вот этот, он тоже не связан с непосредственным пролитием крови, да, и лишением жизни. Но с чем он связан? Во-первых, это состояние ненависти, да? Когда один человек другого угрожает убить. Я думаю, что такие вещи даже в шутку нельзя допускать в нашей речи, в нашем общении, в таком-то дружеском, что знаете, там, ну-ка, там, вот сейчас как убью там тебя, да? Постепенно эта мысль входит в человека, да? Где-то он соглашается с ней, это неправильно. А если это реальное чувство, да? Вот еще ничего не сделано, поступка еще нет. Но уже есть чувство, уже есть ненависть, уже есть слово, да, уже есть угроза. И более того, даже не с точки зрения духовной жизни, а даже с точки зрения светского законодательства, это уже уголовно преследуемое преступление, да, когда один человек угрожает лишить жизни другого. Почему? Потому что понимаем, да, что от слова к делу бывает очень маленький промежуток времени, и страсть так может захватить ум человека, что он накопил вот эту ненависть, да, выразил ее и уже фактически согласился, и там до дела остаются уже какие-то считанные, может быть, капельки этой ненависти, да, в сердце человека. Поэтому уже это состояние, состояние сердца человека, да, в таком грехе, в грехе гнева, он уже является смертным грехом само по себе. И поэтому нужно очень сильно поработать человеку над собой, да, чтобы этого не было. Потому что это не просто так. Это очень серьезное повреждение уже самого носителя этого греха. Тут даже дело не в том, что испугался человек, которому угрожает. Вот кто ненависть носит, он навредил себе. Потому что со страстью гнева так. Мы дальше будем изучать их, очень много этих проявлений. Когда вот эта сила, да, а мы с вами изучали, что гнев – это сила, данная Богом изначально еще и в раю, только после повреждения Адама, да, после грехопадения, ставшее оружием против нас же самих, когда мы сами себя уничтожаем. Штука много этих проявлений, когда вот это самое оружие проявляется против себя же. Да? Поэтому эти многие грехи, они внутренние, они не выражены там, в драку, там, в ругань какую-то, да? Они вот там внутри сидят. И поэтому мы должны внимательно быть к своему сердцу. Поэтому угроза лишения жизни – это уже смертный грех. То есть надо человеку одуматься и прийти в себя, да? Раскаяться, взять епитимью, и потом только, если это христианин, можно приступать к таинствам только после этого. А не надо думать, что вот я поугрожал, и как бы ничего же не случилось. Это же не просто так ты угрожал, да? Это значит, ты показал, что в сердце уже гниль у тебя находится, да, гневная такая. Дальше пойдем. Дальше у нас смертные грехи, которые тоже не связаны с непосредственным уничтожением своего врага. Но это проклятие, да? Мы знаем, что, как Господь говорит, от слов ваших осудитесь, да, и оправдаетесь. Это тоже настроение сердца. Вот так благословение, да, допустим, родителями своих детей, там, или, допустим, благословение священника, или благословение крестного, да, там, или ну, какие-то такие добрые отношения, оно помогает человеку. Да? Также и проклятие, получается, наносит духовный вред. Мы с вами, допустим, вспомним, как действует такое проклятие, например, ну, в Священном Писании. Помните, Хам посмеялся над своим отцом, да? И, по сути, вот тот приговор, который дал Ной своему сыну, Хаму, да, ну, по сути, это является таким словами проклятия, что за твой грех, да, за вот совершенную насмешку над отцом, то, что ты раскрыл его грех, да, все твои потомки будут потом служить потомкам других братьев. И так это потом и произошло, да? То есть вот получается, вот эти слова, они имеют свою силу. Это не то, что там оккультная какая-то сила, знаете, привлекает там что-то там такое и вредит. Но это все равно сила греха. Она все равно влияет на самого человека. И с твоим врагом личным ничего с этого и не произойдет, да? Потому что это же не что-то такое там в виде пули, которая вылетела из ствола, да, оружия. А если ты внутри ненавидишь так, да, что проклинаешь, то тем самым ты себе наносишь огромный вред. Это мы должны с вами понимать. Да? Враги не связаны, вот как следующий грех – это проклятие своих детей. Такое, к сожалению, тоже встречается и бывает, и очень сильно влияет потом на жизнь своих детей, на жизнь детей, вот это самое отношение родителей. Но дети-то связаны с родителями, а духовной связью, да, родственной связью, а враги-то нет. Поэтому, когда кто-то проклинает своих врагов, вред наносит себе, в первую очередь. Да? Поэтому это тоже смертный грех, который губит самого носителя этого греха, самого этого человека. У нас в Евангелии совсем по-другому заповедано отношение к врагам, да? Помните? Любите врагов ваших, да? Благословляйте проклинающих вас. То есть у нас, если нас кто-то проклинает, как христиан, нам от этого хуже не станет. Особенно, если, допустим, человек не заслужил такого отношения к себе. Но более того, нам заповедано не проклять в ответ, да? Не посылать там какие-то нехорошие пожелания человеку, а благословлять его, да? То есть добром отвечать на зло. А если мы дошли до такого состояния, будучи христианами, что мы всех проклинаем, да, налево и направо, все, кто нам не понравился, то это в первую очередь беда наша, получается. Сами себе приносим такое страшное повреждение. И в этом случае мы, конечно, на христиан-то мало похожи будем, если так будем делать. Следующий грех – проклятие своих детей. Вот как мы уже начали с вами, да, разговор вести про это. Дети, они зависят от своих родителей. Не только в том, что мы являемся носителями генов, да, вот биологической какой-то стороны нашей жизни, но и духовной тоже. Ведь часто бывает, что кто-то из нас, из детей, да, мы наследуем или какие-то душевные качества, или по отцовской линии, или по материнской линии, какие-то свои душевные особенности, они же не берутся там ниоткуда-то, да? Мы наследники. И вот если получается, что если родители так относятся к своим детям, или дети так заслужили такого отношения к себе, а родители забыли про Евангелие, забыли про борьбу со страстями, и, допустим, проклинают своих детей, то это, конечно, влияет потом на их жизнь. Очень сильно влияет на их жизнь. И бывает так, вот я помню какую-то такую историю, что одна молодая мама проклинала своего маленького ребенка, ну, потому что он не давал ей спать, не давал заниматься своими делами. Потом ребенок умер. И мама потом задавалась вопросом, а почему так? Ну, как, если тебе не нужен, да, ну, заберут у тебя. Это же не твое, не твоя собственность. Это же человек. Если Бог тебе дал, ты не любишь своего ребенка, то что его здесь мучить, да? Вот Бог и забрал. Поэтому в нашем народе, в традициях, да, очень, очень внимательно к этому относились, потому что вот то, что я говорю, это очень поверхностно на самом-то деле. Там существует глубокое такое понимание, что слово благословение оживляет, да, слово проклятие убивает. И порой бывает даже в буквальном смысле слова, да, как оружие. Поэтому мы должны крайне быть внимательными к этим словам, да. Да чтоб тебя, там, так, чтоб ты, там, чтобы с тобой такое-то произошло, вот это вот злое пожелание, да, это и есть проклятие. Это не то, что там какой-то оккультный обряд, знаете, там, проклинаю там такого-то, такого-то человека, там, у нас же не магия там какая-то, да, не магия вуду, что он там иголки там втыкают там, в фигурку там якобы врага своего, но слово имеет силу, да, слово имеет силу, оно может возрождать, может укреплять, это мы все с вами чувствуем на себе, да, ведь? Еще раз скажу, это не оккультная какая-то сила, это же свойство вот этой силы словесности, которая у нас есть, оно так проявляется. Вот вспомните, когда вам было плохо, да, и кто-то пришел из друзей и сказал простые, но теплые слова. Вы же взбодрились, да, как-то стало потеплее на душе, полегче, как-то и силы появились. Откуда что произошло, да? Вот, пожалуйста. А если нас прийти и начать ругать, начать проклинать, и у нас тут же вот и настроение сразу становится плохое. Это если грубо, да? А если не грубо, то там вообще очень все сложно в этом плане, что никогда нельзя такие вещи допускать ни к врагам, ни к друзьям, ни к детям, никому, потому что нельзя желать этого зла, да? Потому что желаешь другим, это же зло потом вернется и к тебе. Потому что ты, если это произносишь, ты это произносишь уже в состоянии этого гнева, да? Этого самого глубокого повреждения. Поэтому будем внимательны, братья и сестры. Очень, очень внимательно. И из разряда тоже пожеланий, угроз, да, это желание беды, смерти, там, болезни, там, я перечислять не буду, ну, в силу того, что у нас, опять же, маленькая доска, то есть разных бед, смерти, там, трагедии своим врагам, да, или тем людям, которые тебе досадили. Вот если это у нас есть, дорогие мои, это тоже признак смертного греха. Потому что по Евангелию мы не должны так к врагам относиться. Не важно, что, кто нам как сделал. Ведь мы должны понимать, что случайного ничего нет. И если получилось так, что какой-то человек нам досадил, да, и мы потеряли там, материально, или потеряли, ну не знаю, что там, что-то потеряли, в общем, да, потеряли даже мирное настроение, из-за того, что нас кто-то напал там, или испортил нам его, ругал нас и так далее, это не означает, что мы в ответ будем желать беды. Вот мы еще не сказали это ничего, да? Ведь желание – это чувство. Вот если проклятие – это уже чувство, которое выросло в слово, да? А желание – это чувство. И вот если мы это чувство и мысли, да, еще не проговоренные, там, не высказанные, допустим, мы не можем это сказать, стесняемся, например, да? Вот начальник нас ругает, не будешь ему говорить, знаете, там, уважаемый, вот я вас там, желаю вам беды, да? Ну, редко кто так скажет. А сердце же легко это сказать. И вот мы тоже должны быть к себе внимательными, дорогими, что не должны мы ничего желать плохого нашим врагам. Благословлять их надо, да? Добром отвечать на зло, да? Любить. Но любить правильно тоже надо, да, мы с вами тоже, я надеюсь, Бог даст, разберемся, что любить – это не обниматься, целоваться, да, а прощать, терпеть, делать добро, независимо от того, что враги тебе не делают добро. Это составляющая любви. Поэтому смотрите, дорогие мои, вот понятно, что, возможно, это не полный список, естественно, смертных грехов, но мы должны их общие признаки понять. То есть это нанесение лишения жизни, да? Это ненависть, это причинение и духовного в том числе вреда, да? Это соучастие так или иначе в смерти других людей, это духовное влияние на своих врагов, да? Вот через ненависть, через угрозы, через проклятие, через желание беды. Это вот состояние очень-очень-очень страшное, я думаю, все согласитесь, да ведь? Вот поэтому не допускаем, а чтобы не допускать вот проявления смертных грехов, нам нужно знать, как проявляются тяжкие грехи, да, из страсти гнева. Поэтому давайте мы сейчас приступим к этому. Напомню, что в святоотеческих трудах, вот, допустим, у святителя Игнатия Брянчанинова, условно это происходит от отделения, то есть смертные грехи, да, тяжкие грехи и условно-простительные. Напомню, что условно-простительные, это не означает, что делай, и ничего тебе за это не будет. Просто есть поступки, которые легко исправляются, есть проступки и поступки, которые исправляются очень тяжело. Да? Одно дело, допустим, я в сердце рассердился на кого-то, а другое дело, не дай бог, человек другого человека убил. Да? Понятно, что за первое не наказывается никак человек, потому что никто не видел, а второе, это вот и духовно нужно очень долгую эпитемию нести. И с точки зрения светского закона, да, человек должен ответить за свой проступок и понести наказание. Поэтому давайте мы с вами приступим к разбору тяжких грехов. Продолжим нумерацию, чтобы было удобно, может, кому-то. Не помогли погибающему. Не помогли погибающему. Почему здесь гнев, да? Ведь мы не увеличили гибель этого человека тем, что пошли там его там, забили дальше до смерти. Нет. Какие могут быть погибающие? Это могут быть там, ну, давайте условно, вот человек тонет, да? И другой человек ничего, ничто не предпринял для того, чтобы его спасать. Понятно, что не все умеют плавать, но можно же там, привлечь внимание, да, там, пытаться хоть что-то пытаться делать, да, даже если у тебя это не получилось. Есть такой момент, да. Допустим, человек, вот лежит на дороге человек, мы думаем, а это пьяница, наверное, бомж. Да? А оказывается, что человеку плохо, у него сердечный приступ, и он, допустим, можно было ему вызвать скорую, да, а он, мы не вызвали, потому что мы его осудили, уже его записали в пьяницу, там какие-то бомжи, и, пожалуйста, человек погиб, а мы рядом ходим вокруг, да, у нас же сейчас общество такое, мы каждый за себя, невнимательны друг другу, не заботимся, не сочувствуем, сердце у нас каменное. И вот человек, допустим, погиб. Я помню историю, которая была несколько лет назад. Я точно не назову точно дату, но так получилось, что вот между Екатеринбургом и Челябинском большая оживленная трасса. И зима-то была не холодная, и вот человек погиб, замерз в машине, потому что у него там машина остановилась, он пытался остановить другие машины, никто не остановился. Человек почему-то, ну, не знаю, по какой причине, не стал там как-то предпринимать какие-то действия по выживанию. Ну и замерз, получается, человек. На оживленной трассе между городами крупными, да, которые днем и ночью там сотни машин ездят. Вот так получается, да, что мы, мы равнодушны, да, не заботимся. И вот получается, какие еще бывают истории? Бывают истории более жесткие. Допустим, когда мы становимся свидетелями какой-то драки, когда кто-то кого-то там обижает, да? Особенно мужчины, я к мужчинам обращаюсь. Вот задал вопрос наш подписчик. Он не подписчик, что-то, как знаете, как блогер уже говорю. Наш зритель написал такую записку, я не знаю там подробности, он написал одним предложением. Что делать, когда при тебе, допустим, унижают твою жену? Может быть, я, братья и сестры, где-то ошибусь, но я абсолютно уверен, что ты как мужчина обязан заступиться за честь своей жены. Не надо прятаться якобы за духовность, что ты такой духовный христианин, при тебе поливают грязью твою жену, там обижают, а ты отошел в стороночку. И, знаете, такой это образ, вот нередко в художественных фильмах вот показывают, вот, знаете, такого противного религиозного человека. Он вот так вот поступает. Когда надо вклиниваться, надо защищать, а он уходит и только вот громко всем мешает, там, читает молитву. Вот я не считаю, что так надо поступать. Возможно, я когда-то буду думать по-другому, но сейчас я, братья и сестры, уверен, что надо заступаться за честь своих женщин. Потому что это долг воина, да, долг мужчины, долг христианина. И вот когда мы видим, что при нас кто-то обижает там, слабых, даже если ты сам слабый, ты не боец, там, ты не качок, там, не солдат там, и так далее. Надо идти и пробовать защищать. Потому что победа, она... Вот давайте про победу немножко, да, поговорим. Победа – это не когда ты всем там, накостылял там, налево-направо. Да? А даже если ты заступился, ты свою честь не уронил, да, христианскую и мужскую, да? И попытался защитить, даже отвлек на себя, допустим, часть ударов, которые получает этот избиваемый, и вы вдвоем, допустим, ну, не победили, но ты духовно победил. как побеждали наши мученики. Ведь вспомните, сколько наших мучеников, особенно в христианскую, раннехристианскую эпоху, они, будучи воинами, могли себя защищать физически, но не стали это делать, потому что пошли за Христом, и мы считаем их победителями, они реально победили, да, они не сдались. Они не физически победили своих врагов, а духовно. Поэтому, когда мы видим, что кого-то избивают, да, кому-то причиняют вред, там, какие-то бандиты, даже если сам не можешь это сделать, но позвони в полицию, да, привлеки внимание других людей. Не обязательно там с кулаками лезть, там, если ты это не можешь делать, уж совсем там немощный там, или женщина, там, но привлечь внимание-то надо. А то получается, вот у нас новости пестрят именно тем, что там четыре каких-то странных товарища там нападают на одного, да, или там избивают там человека, заступившегося за девушку там и так далее. Ну кто эти люди? Их, ну, трудно мужчинами-то назвать. Понятно, что там они, о христианстве тут и речи не идет, но суть-то вопроса в том, что это есть, да. А когда весь вагон, допустим, метро видит, как избивают одного человека, и все мужчины там сидят, отвернулись, или думают, что лишь бы не меня, это как раз вот этот грех. Не помогли погибающему человеку. С этим договорились, да? Оставление своих детей. Это когда родители не просто, знаете, там не обращают внимания на своих детей, а именно бросают. Бывают такие истории, когда родители, занимаясь собой, желая там устроить свою жизнь, любовь, там, новую любовь или еще что-нибудь, там, карьеру, вот, отдают детей там, в интернаты, отдают детские дома там, и так далее. И это, конечно, тяжкий грех, потому что тебе ребенка дали для того, чтобы ты его воспитывал, а не для того, чтобы ты его сплавил там, куда-то. Да? Поэтому это, конечно, проявление греха, когда тут вроде бы никто там с горящими глазами не бегает, там не дерется, но это тоже проявление греха, гнева, потому что ты ради своего собственного спокойствия вот, сплавил своего ребенка, а так как он там страдает, это уже как бы тебя не касается. Да? Ну, на этом у нас время передачи подошло к концу, дорогие братья и сестры. Если будут вопросы, приглашаю вас писать на адрес электронной почты, который появляется на экране. Если что-то непонятное, я, допустим, скомканно говорил, прошу вашего тоже снисхождения с одной стороны, с другой стороны вот именно вопросы, чтобы мы могли уточнять, да, и по ходу разбираться с этой самой страстью. Помоги вам Господь, братья и сестры. До новых встреч на телеканале «Союз». До свидания.